Мы будем сейчас молиться, я хочу прочитать одну историю, которую мы находим в Священном Писании, и после этого мы преклоним колени и помолимся Господу нашему. Мы подходим к событиям, которых будем вспоминать, начиная с воскресения, события страданий Господа нашего Иисуса Христа, события креста, события смерти, события, ради которых Господь пришел на эту землю. И в это воскресенье мы будем вспоминать торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. И когда я думал о тексте Писания, который прочитать сегодня, я подумал, а что было до этого момента, непосредственно перед событием входа Христа в Иерусалим? И я нашел этот текст, давайте откроем вместе с вами Евангелие Иоанна, 12 глава. Евангелие Иоанна, 12 глава, я прочитаю с 1 текста по 8. Иоанна, 12 глава, с 1 стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Когда мы читаем вот этот текст, мы видим, что евангелист Иоанн сводит два события вместе. Событие, о котором мы прочитали сейчас, когда Мария помазала ноги Иисуса Христа вот этим драгоценным миром. И если мы читаем с вами дальше, с 12 стиха, там сказано, «На другой день множество народа, встречая Иисуса Христа, восходящего в Иерусалим, начинают срезать пальмовые ветви, снимать одежды свои, ложат их и восклицают «Осанна». Иоанн сводит вот эти два события вместе. И когда мы читаем эту главу, когда мы читаем вот это одно событие за другим, у нас как бы складывается впечатление, что вот это помазание Марией Иисуса Христа – это как бы образ вот того ветхозаветнего помазания на царство. Потому что торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, это было его как бы официальное вступление на царство. Он пришел как Мессия, он пришел как царь, он был встречен народом как царь. И у нас как бы складывается впечатление, что, видимо, это и было помазание вот на это царство, которое произошло на следующий день. Однако, когда мы внимательно читаем это событие, когда мы внимательно читаем о том, что произошло вот здесь, вот на этой вечере, тогда мы приходим к заключению, что что-то здесь не так. И это помазание, оно какое-то особое, и оно говорит о чем-то большем, нежели нам кажется, когда мы так поверхностно думаем об этом. Мы видим, что Мария помазала ноги Иисуса Христа. Она не помазала голову, так как это было принято, так как мы находим в Ветхом Завете, когда человек помазывался на царство. И таким образом, когда мы думаем об этом, мы видим, что Иисус Христос, сам давая определению тому, что произошло здесь в доме, Он не говорит, что это Его коронация, Он не говорит, что это вот этот образный символический жест, указывающий схождение Божия на того человека, который вступает на царство. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. В 7 стихе сказано, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Мы видим, что слова Иисуса Христа, его высказывание вот об этом событии, говорит, что это имеет связь с его смертью, это имеет связь с его погребением. И вот размышляя об этом, мы как раз и приходим к мысли, что царство Иисуса Христа, на которое Он должен был вступить, Это не то царство, которое люди привыкли думать. Это не царство в нашем понимании. Это другое царство. И он, как царь, вступающий на это царство, это другой царь. Это царство, на которое нужно было прийти через крест и через смерть. Это царь, который должен был вступить на это царство, прежде взойдя на Голгофу, принеся себя в жертву, взяв на себя грехи всего человечества, и потом он становится тем, для которого он и пришел вот на эту землю, спасителем всего мира. Мы находим с вами в этой же главе, в 12, посмотрите, в 32 стихе, Иисус Христос говорит: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Опять же, вот это слово, когда вознесен буду, оно как бы указывает на вот это возвеличивание царя, когда он станет царем, когда он возвысится вот над всем этим. Но когда мы читаем следующий стих, мы видим в 33-м сказано: «Это говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Его вознесение, оно было связано со смертью его. И когда он совершил эту жертву смерти, вот здесь произошло это привлечение людей к Иисусу Христу. И таким образом мы можем сказать, что это именно тот царь, который через смерть вступает в свое царство. И для нас интересно заметить, когда мы читаем вот об этом царе, когда мы читаем об этом царстве, здесь в этой истории мы находим как бы два отношения. Мы находим двух людей, каждый из которых по-разному относился к этому царству, каждый из которых по-особому определяет свое отношение к этому царю. И первым человеком была сама Мария. Мы видим, что Иисус Христос в доме, он возлежит вместе с Лазарем, который был воскрешен им, и Мария приходит в этот дом. Она приносит вот это драгоценное мира, приносит туда этот сосуд, возливает на ноги Господа нашего и отирает волосами. Позже мы с вами прочитали стоимость этой драгоценности, более нежели 300 динариев. Если Священное Писание нам говорит, что динарий – это была дневная плата работника, то 300 динариев – это была годовая плата работника. Это за год можно было только заработать сумму, чтобы купить вот это мира. И мы можем переводить это на наши суммы сегодня, сколько мы заработаем за год. Мы жертвовали на строительство дома молитвы наш месячный доход. Это было не так просто для нас. А если бы годовой доход нужно было пожертвовать? И мы видим, что Мария приносит вот это драгоценное, дорогое, и она отдает Господу. И более того, здесь вопрос не только стоимости, не только драгоценности. Мы находим с вами в следующей 12 главе, если мы читали бы, вернее, в следующей 13 главе, если бы мы читали Евангелие Иоанна, что Иисус Христос начинает омывать ноги своим ученикам. Он преклоняется пред каждым из них и омывает им ноги. Это было указание на его служение, которое он совершает, на его отношение к каждому. Он готов служить каждому человеку. И то, что Мария начинает омывать ноги Иисуса Христа, это указывает на ее состояние. Она готова служить Господу. Более того, она волосами своими отирает его. И интересный момент отмечает здесь Иоанн, когда мы читаем с вами конец 3 стиха, написано: «И дом наполнился благоуханием от мира». И дом, в котором они находились, он наполнился этим благоуханием. И здесь можно увидеть вот этот духовный смысл этого действия, состояние Марии. Дом наполняется благоуханием. Вы помните этот текст Писания, мы читаем во втором послании Коринфянам, во второй главе, с 15 стиха сказано: «Ибо мы Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». «Ибо мы Христово благоухание Богу», говорит апостол Павел. И Господь желает, чтобы всякое место, в котором мы находились, всякий дом, в котором мы находились, он бы наполнился этим благоуханием, чтобы это было свидетельство Иисуса Христа, свидетельство Его смерти, свидетельство Его воскресения. И Павел говорит: «Мы – это благоухание Богу. Для одних это запах живительный для жизни, для других это запах смертоносный». И посмотрите, в другом тексте мы находим с вами это послание Ефесянам в 5 главе. Мы также находим указание на это благоухание. Я прочитаю с 1 стиха 5 главы. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый и любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Вот благоухание Богу. Вот к чему призывает нас Писание, чтобы дом наполнился этим благоуханием. И с другой стороны, мы видим другого человека. Это Иуда Искариот, который показывает совершенно другое отношение. Ответ, который на это царство и встреча этого царя совершенно другой. И мы с вами находим его слова. Он говорит: «Для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим?» Можно сказать, что в нашей жизни очень часто проявляется подобная мысль. Мы очень часто практичность ставим выше духовности. Мы очень часто начинаем размышлять в этих вопросах жизни, что для нас выгодно, что для нас лучше, что для нас более удобно или приятно, и ставим это выше отношений с Господом нашим. С другой стороны, мы видим здесь указание Писания, где мы прочитали: «Сказал это не потому, чтобы заботился о нищих, а потому что был вор». Как много и в нашей жизни проявляется, когда мы говорим что-то хорошее, но не потому, что это действительно наше желание, не потому, что это состояние нашего сердца, а потому, что у нас есть причины какие-то для этого, потому что у нас есть какие-то амбиции, потому что мы планы какие-то выстраиваем, если это произойдет, то, что мы желаем, то, что мы требуем. И поэтому, когда мы смотрим вот на этого человека, на Иуду Искариота, о котором сказано, который хотел предать его, мы должны помнить. Писание показывает нам эту историю, Писание показывает нам этих двух людей, Марию и Иуду Искариота, указывая на каждого из нас, потому что внутри каждого из нас может проявиться или Мария, или Иуда Искариот. Вы помните, как мы читаем в послании Галатам, это 5 глава, известный для нас текст, где сказано с 16 стиха: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И потом он говорит: «Дела плоти известны», и перечисляет, «и дела духа известны». Вот эти две характеристики, характеристика Марии, которая когда-то сидела и слушала Господа Иисуса Христа, которая избрала благую часть, которая когда-то плакала возле гроба Лазаря, брата своего, и причем плакала настолько искренне, что сказано, Иисус Христос, видя ее плач, сам воскорбел духом. Это дух наш, это то, что в нас рвется к Богу, это то, что желает общения с Ним. Это то, что побуждает нас, самое дорогое, что мы имеем, принести Господу нашему и отдать Ему, потому что самое главное – это состояние служить Богу. Но в нас живет еще что-то другое. В каждом из нас живет этот Иуда Искариот. Это плоть наша, которая желает противного духу, которая стремится выбрать что-то практичное, которое стремится из этой жизни взять что-то лучшее, которое побуждает нас говорить не то, что на нашем сердце, но то, чтобы привело к нашему лучшему положению. Но мы помним окончание истории этого человека. Мы помним его предательство. Мы помним то, что на эти деньги, которые он купил, за которые он предал, он купил это поле, он пошел и повесился на этом дереве, так что не зринулся, и все его внутренности выпали, и написано, и названа земля-то земля крови. Давайте будем думать сейчас, когда мы будем молиться, чему мы отдаем предпочтение? Когда мы будем подходить к этим событиям, событиям страданий Господа нашего, событиям смерти Его, давайте будем внутрь себя смотреть, чтобы дух наш мог общение с Богом получить, чтобы мы предоставили себя Господу, и чтобы плоть наша, она не имела власти, она не имела возможности мешать этому общению, но чтобы, как Писание нам говорит, вот это противление духа и плоти, оно всегда оканчивалось победой нашего духа. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся.